Роман Суржиков. Цикл «Полари. Дополнительная повесть». Говорящий с Богом. Декабрь 1774 года, январь 1775. Север, герцогства Ориджин.
Кто это? Кто говорит? Боже, это ты? Ты же Бог, да? О, конечно, ты Бог. Вот так чудо! Ой! Фу, ты это, прости меня! Не знаю, как себя вести. Понимаешь, я же никогда с богами не говорил. Ну, в смысле, молился, конечно, но не так, как с тобой, понимаешь? Потому, если что не так скажу, ты не серчай, ладно? Это я только по глупости и с непривычки, а не от недостатка уважения. И если вдруг ты меня не видишь, а только слышишь, то скажу. Я сейчас стою на коленях. И жинка моя тоже.
Опустись, дуреха, что торчишь, как сосна.
Вот. Она тоже на коленях. Что сказать тебе, Боже? Святые праматери, я прямо и не знаю. Очень счастлив, что ты меня почтил и благословил. И жинка тоже. Оба мы счастливы. Благодарны от всей души и бьем поклоны челом о землю. Это я тоже говорю на случай, если ты нас не видишь. Поверь, Боже, мы хорошие люди. Мы с жинкой живем по заповедям. Ну, тем, которые помним. Усердно трудимся, значит. Чужого не берем, кровь не льем, радости от страданий не получаем. Полагаемся только на свои силы. За здоровьем следим. Ну, в смысле, если можно не болеть, то стараемся. А если уж доводится захворать, то что тогда поделаешь? В общем, мы, Боже, почти не грешим. Честно тебе говорю.
Ой, потухло. Ты что, уже не слышишь меня?
Боже!
Боже! Ой-ой, пропал! Горюшка-то!
Я никогда не лгу. Не бывает такого. Могу немножко приврать, но это только для выразительности рассказа, чтобы за душу брало. А истинной правды я никогда не утаю. Потому если говорю тебе, что побывал аж в запределье, то можешь верить как отцу-батюшке. А если говорю, что самые чудеса начались уже тут, в Ориджине, то так оно и было, чтоб мне в земле не лежать. Значит, вернулись мы в декабре, к самому концу года. По морю всюду уже льдины плавали. Двое вахтенных, несмотря на собачий холод, круглые сутки торчали на носу тюленя. Следили, чтоб не напороться. Рулевые творили чудеса, а капитан дневал и ночевал на палубе. Крепко все потрудились, но не о том рассказ. Боги моря были милостивы. Сумели мы дойти без единой течи. Одна только льдина вспахала на борту длинную царапину. Но все мы только шутили. Тюлень мужик, а мужчину шрамы украшают. И вот увидали мы на горизонте холмы. С одного боку пологие и соснами поросшие. С другого края крутые, ветром обглоданные. Их, родная, ни с чем не перепутаешь. Всякий северный моряк им улыбнется. Значит, рядом уже добрый порт Беломорье. Ну, тут надо сделать оговорочку. Кому Беломорье доброе, а нам-то нет. Хозяин порта граф Флеминг, тот самый негодяй-предатель, про которого я тебе вчера говорил. Он нас еще в пути погубить хотел. Но мы отбились и ушли. А теперь, получается, в его же вотчину приплыли. Скверное дело. Стали думать, как быть. Надо бы выбрать укромную бухту подальше от города, где нас графские суда не заметят. Но на беду нашего штурмана убили предатели, а без него поди найди место для стоянки. Все мы знали здешние берега, могли хоть десяток бухт назвать. Но вот как войти в них, чтобы на камни не напороться? Как фарватер безопасный найти? Ведь бывает так. Сверху смотришь — спокойная вода. А внизу на дне одни камни да мели, на которых только опытный штурман и знает. За это знание ему и денежки платят. Ну, не стану тебе голову моряцкими делами забивать. Ведь все равно долго выбирать нам не пришлось. Пока мы думали, догадали, увидели на горизонте три корабля под флагами Флеминга. Тут уж делать нечего. Надо срочно прятаться. Так что мы скорейшим ходом рванули в ближайшую бухту и хрясь прямиком на мель. Капитан чуть не выл от горя, когда мы садились в лодке. Да делать нечего. Пришлось бросить верного тюленя и в шлюпках добраться до берега. А когда мы выскочили на сушу, тут же бросились бежать в холмы. Ведь три корабля под лица графа уже маячили у входа в бухту. И были они, как ты понимаешь, битком воинами набиты. А среди нас-то воинов было только два. Забрались на холм, спрятались в роще. Боцман говорит:
«Ну что, братья, здесь пересидим?»
«А Каир Дженис ему на это...»
«Черта с два пересидим. Вон цепочка следов на снегу. По ней враги нас мигом найдут».
«Надо идти дальше», — говорит второй Каир. «Вы, морячки, ступайте прямо курсом на юг и за собой следы заметайте еловыми ветками. А мы с Каиром Джемисом двинем на запад и попробуем ложный след устроить. Встретимся вечером вон на том холме». Он ткнул в маковку холма, что еле виднелся у края неба. «Ну, мы взяли курс и пошли». «Пожалуй, родная, тут самое время рассказать, кто это такие мы. Кто входил, значит, в нашу честную компанию. Как я уже сказал, были среди нас два Каира, два суровых вояки из первой зимы. Имя одного вылетело из памяти. Буду звать Мой. Так называл Каира и воины Грей, старина Джон-Джон. А второй Каир — Дженис Лиллидей. О, это прославленный боец, живая легенда. Он на пару с молодым герцогом ходил в поход в Запределье. И там, говорят, сперва Дженис хотел герцога убить, а потом герцог его, а после они помирились и стали верными друзьями. Вот как у нас на севере бывает. Главным у нас был капитан Джефф Бамбер. Хороший мужик, да только очень в тоску впал, когда судно лишился. С тех пор таким мрачным стал, что посмотришь, самого в слезы потянет. Вот никто на капитана и не глядел, только слушали. Был боцман Бивень. Он говорит, что ходил в кругосветку и оплыл по кольцу весь Полярис. Да только врет он. А я вот не вру. Что слышишь от меня, все чистая правда. Затем были полторы дюжины матросов, братцы мои корабельные. Больше всего мне по сердцу Ларри. Веселый парень, со всякими шутками, прибаутками. Еще со мной водил дружбу Джон-Джон. Он скоро станет Каиром, а пока Грей на службе Каира моего. При Каирах были двое пленных, паренек и девица. Оба, как бы сказать, чуток помешаны. Паренек думал, что он козленок, потому все время блеял и при удобном случае вставал на четвереньки. А девица, ее звали Гленда, тревожная, как суслик, все слушает настороженно. А чуть скажешь резкое словцо, тут же прячется. И, если уж зашло о животных, то была с нами еще собака Каира Дженниса, здоровенная серая овчарюга. Мохнатая, на ощупь приятная, но взгляд, ох, какой недобрый, что у матерого волка. Ну, а последним, кого еще не назвал, остался Марк по прозвищу Ворон. Про этого парня разговор особый. Он, на первый взгляд, вроде простой мужик, безо всяких там манер да причуд. Но приглядишься, поймешь, хитрющий пройдоха он, вот кто. Скоро ты сама это увидишь. Вот, значит, этакой компанией собрались мы под вечер в назначенном месте. Сюда же и два Каира пришли кружным путем. Джемис сказал: «След мы отвели в сторону, но солдат Флеминга это надолго не обманет. Скоро поймут, как было дело, и начнут облаву». Мой добавил: «На трех кораблях прибыло человек 100. Они поделятся на дюжины и станут прочесывать холмы. А с дюжиной Каиров нам при всем везении не справиться».
«Значит, надо уходить», — буркнул капитан равнодушно.
«Было ясно, что ему теперь все едино, сидеть или идти. Но нам-то не все равно. Сидеть, значит, придут флеминговцы и порубят в капусту. А идти совсем гнилая затея. Спасение нам будет в первой зиме. Там люди Ориджина, а не Флеминга. Но до нее 150 миль через холмы и горы, а всюду мороз стоит, да снегу по колено. А мы матросы, не бегуны. Привычны под парусом ходить, не на своих двоих».
«Догонят нас», — сказал боцман. «И мили не пройдем, в снегу увязнем».
Гвенда тут же взвыла, а козлик заблеял. Всем аж тошно сделалось. Каир Дженис прикрикнул: «Хватит сопли глотать! Вокруг нас земли врага. Быстрым маршем выходим из окружения. Иного выбора нет». «А мне кажется, есть», — вернул тот самый Марк Ворон. Сделал паузу. Он любил этак драматично помолчать, чтобы все внимание обратили. И вот, когда все на Марка воззрились, он и сказал: «Каир Дженис, не применить ли вам трофейную игрушку?» «Боже, как же я счастлив, что ты снова меня слышишь. Прости, что в прошлый раз так по-хамски нахамил. Я-то растерялся, все мысли вылетели. Боже, перво-наперво я тебя приветствую, желаю здравия и низко бью челом. Вот. Потом, Боже, позволь мне представить себя. Меня зовут Стэнли, а жинку мою